Хотя духовенство российское никогда сильно не изъявляло мирского властолюбия, всегда более угождая, нежели противясь воле государей в самых делах церковных. Хотя со времен Иоанна III митрополиты наши в разных случаях отзывались торжественно, что занимаются единственно устройством богослужения, христианским учением, совестью людей, спасением душ, однако ж, присутствуя в думах земских, сзываемых для важных государственных постановлений, не законодательствуя, но одобряя или утверждая законы гражданские, имея право советовать царю и боярам, толковать им уставы Царя Небесного для земного блага людей, сии иерархии участвовали в делах правления соответственно их личным способностям и характеру государей. Мало при Иоанне III и Василии, более во время детства и юности Иоанна IV, менее в годы его тиранства. Феодор, духом младенец, превосходя старцев в набожности, занимаясь церковью ревностнее, нежели державою, беседуя с иноками охотнее, нежели с боярами, какую государственную важность мог бы дать сану первосвятительства без руководства Годунова при митрополите честолюбивым, умным, сладкоречивым? Ибо таков был Дионисий, прозванный мудрым грамматиком. Но Годунов не для того хотел державной власти, чтобы уступить ее монахам. Чистил духовенство, как и бояр, только знаками уважения. Благосклонно слушал митрополита, рассуждал с ним, но действовал независимо, досаждая ему непреклонностью своей воли. Сим объясняется неприязненное расположение Дионисия к Годунову и тесная связь с шуйскими. Зная, что правитель велик царицею, думая, что слабодушный Феодор не может иметь и сильной привязанности ни к Борису, ни к самой Ирине, что действием внезапности и страха легко склонить его ко всему чрезвычайному, митрополит, шуйские, друзья их тайно условились с гостями московскими, купцами, некоторыми гражданскими и воинскими чиновниками именем всей России торжественно ударить челом Феодору, чтобы он развелся с неплодную супругою, отпустив ее, как вторую Соломонию, в монастырь, и взял другую, дабы иметь наследников, необходимых для спокойствия державы. Сие моление народа, будто бы устрашаемого мыслью видеть конец Рюрикова племени на троне, хотели подкрепить волнением черни. Выбрали, как пишут, и невесту, сестру князя Федора Ивановича Мстиславского, коего отец, низверженный Годуновым, умер в Кирилловской области. Написали бумагу, утвердили оную целованием креста. Но Борис, имея множество преданных ему людей и лазутчиков, открыл сей ужасный для него заговор еще вовремя и поступил, казалось, с редким великодушием. Без гнева, без укоризн, хотел усовестить митрополита, представлял ему, что развод есть беззаконие, что Феодор еще может иметь детей от Ирины, цветущей юностью, красотою и добродетелью, что во всяком случае трон не будет без наследников, ибо царевич Дмитрий живет и здравствует. Обманутый, может быть, сею кротостью, Дионисий извинялся, стараясь извинить и своих единомышленников ревностную, боязливую любовью к спокойствию России, и дал слово за себя и за них не мыслить более о разлучении супругов нежных. А Годунов, обещаясь не мстить ни виновникам, ни участникам сего кова, удовольствовался одной жертвою. Несчастную княжну Мстиславскую, как опасную совместницу Ирины, постригли в монахини. Все было тихо в столице, в думе и при дворе, но недолго. Чтобы явно не нарушить данного обещания, Годунов, лицемерно совестный, искал другого предлога мести, оправдываясь в уме своем злобою врагов непримиримых, законом безопасности собственной и государственной, всеми услугами, оказанными им России и еще замышляемыми в ревности к ее пользе. Искал и не усомнился прибегнуть к средству низкому, к ветхому орудию Иоаннова тиранства, ложным доносом. Слуга шуйских, как уверяют, продал ему честь и совесть. Явился во дворце с изветом, что они в заговоре с московскими купцами и думают изменить царю. Шуйских взяли под стражу. Взяли и друзей их, князей Татевых, Урусовых, Колычевых, Быкасовых, многих дворян и купцов богатых. Нарядили суд, допрашивали обвиняемых и свидетелей, людей знатных и чиновных не коснулись телесно, купцов и слуг пытали, безжалостно и бесполезно, ибо никто из них не подтвердил клеветы доносчика, так говорил народ. Но суд не оправдал судимых. Шуйских удалили, хвалясь милосердием и признательностью к заслуге героя Псковского. Князя Андрея Ивановича, объявленного главным преступником, сослали в Каргополь. Князя Ивана Петровича, будто бы им и его братьями обольщенного, на Белоозеро. У старшего из них, князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, отняли каргопольское наместничество, но дозволили ему, как невинному, жить в Москве. Других заточили в Буйгородок, в Галич, в Шую, князя Ивана Татьева в Астрахань, Крюка-Колычева в Нижний Новгород, Быкасовых и многих дворян на Вологду, в Сибирь, в разные пустыни. А купцам московским, участникам заговора против Ирины, Федору Нагаю с шестью товарищами, отсекли головы на площади. Еще не трогали митрополита. Но он не хотел быть робким зрителем сей опалы и с великодушной смелостью, торжественно, пред лицом Федора назвал Годунова клеветником, тираном, доказывая, что Шуйские и друзья их гибнут единственно за доброе намерение спасти Россию от алчного властолюбия Борисова. Также смело обличал правителя и крутицкий архиепископ Варлаам, грозя ему казнью небесную и не боясь земной, укоряя Феодора слабостью и постыдным ослеплением. Обоих, Дионисия и Варлаама, свели с престола, кажется, без суда. Первого заточили в монастырь Хутынский, второго в Антониев Новогородский, посвятив митрополиты ростовского архиепископа Иова. Опасаясь людей, но уже не страшась Бога, правитель, так уверяют летописцы, велел удавить двух главных шуйских в заточении – боярина Андрея Ивановича, отличного умом, и знаменитого князя Ивана Петровича. Спаситель Пскова и нашей чести воинской, муж бессмертный в истории, коего великий подвиг описан современниками на разных языках европейских ко славе русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в душной темнице или в яме. Тело его погребли в обители святого Кирилла. Так начались злодейства. Так обнаружилось сердце Годунова, упоенное прелестями владычества, раздраженное кознями врагов, ожесточенное местью. Надеясь страхом обуздывать недоброжелательство, милостями умножать число приверженников и мудростью в делах государственных сомкнуть уста злословию, Борис дерзнул тогда же на обман вероломный и новую лютость. Мнимый, единственный в истории король Ливонский, бедный Магнус, еще в Иоанново время кончил жизнь в Нильтине, где вдовствующая супруга его Мария Владимировна и двулетняя дочь Евдокия оставались без имения, без отечества, без друзей. Годунов призвал их в Москву, обещая богатый удел и знаменитого жениха юной вдове Марии. Но, предвидя будущее, опасаясь, чтобы в случае Федоровой и Дмитриевой кончины сия правнука Иоанна Великого не вздумала, хотя и беспримерно, хотя и не согласна с нашими государственными уставами объявить себя наследницей трона, коим он уже располагал в мыслях, Борис вместо удела и жениха представил ей на выбор монастырь или темницу. Инокиня неволею, Мария требовала одного утешения – не быть разлученную с дочерью, но скоро оплакала ее смерть неестественную, как думали, и еще жила лет 8 в глубокой печали, с горькими слезами вспоминая судьбу родителей, мужа и дочери. Сии две жертвы подозрительного беззакония, Мария и Евдокия, лежат в Троицкой Сергиевой лавре, близ того места, где вне храма видим и смиренную, как бы опальную могилу их гонителя, ни величием, ни славою не спасенного от праведной мести небесной. Но сия месть еще ожидала дальнейших преступлений. Смирив двор опалу и шуйских, духовенство свержением митрополита, а граждан столицы казнью знатных гостей московских, окружив царя и заняв думу своими ближними родственниками, Годунов уже не видал никакого сопротивления, никакой важной для себя опасности до конца Феодоровой жизни или дремоты, ибо так можно назвать смиренную праздность сего жалкого венценосца, которую современники описывают следующим образом. Федор вставал обыкновенно в 4 часа утра и ждал духовника в спальне, наполненной иконами, освещенной днем и ночью лампадами. Духовник приходил к нему с крестом, благословением, святою водою и с иконою угодника Божия, празднуемого в тот день церковью. Государь кланялся до земли, молился вслух минут 10 и более, шел к Ирине, в ее комнаты особенные, и вместе с нею к заутрене. Возвратясь, садился на креслах в большой горнице, где приветствовали его с добрым днем некоторые ближние люди и монахи. В 9 часов ходил к литургии, в 11 обедал, после обеда спал не менее 3 часов, ходил опять в церковь к вечерне и все остальное время до ужина проводил с царицею, с шутами и с карлами, смотря на их кривляния или слушая песни, иногда же любуясь работою своих ювелиров, золотарей, швецов, живописцев. Ночью, готовясь ко сну, опять молился с духовником и ложился с его благословением. Сверх того, всякую неделю посещал монастыри в окрестностях столицы и в праздничные дни забавлялся медвежью травлею. Иногда челобитчики окружали Феодора при выходе из дворца. Избывая мирские суеты и докуки, он не хотел слушать их и посылал к Борису. Внутренно радуясь всему уничижительному бездействию царя, хитрый Годунов тем более старался возвысить Ирину в глазах россиян одним ее державным именем, без Феодорова, издавая милостивые указы, прощая, жалуя, утешая людей, чтобы общую к ней любовью, соединенную с уважением и благодарностью народа, утвердить свое настоящее величие и приготовить будущее.